Русский север. Освоение севера. Тысяча лет успеха.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. Мы продолжаем беседу с Ириной Карпенко, ученым-секретарем Музея истории Санкт-Петербурга и куратором выставки «Образы Севера», которая проходит в Невской куртине Петропавловской крепости. Ирина, мы в прошлый раз очень много внимания открыткам уделили, и на мой вкус я бы еще бы тоже бы про них говорила бы и говорила, но все-таки у нас есть такая вот четкая цель рассказать нашим радиослушателям о выставке, что на ней будет. Напомню, что это выставка, которая называется «Образы Севера» в Петропавловской крепости в Музее истории Санкт-Петербурга. Ирина Карпенко, научный секретарь Музея истории города, куратор этой выставки, рассказывает тоже несколько передач нам о том, что же там представлено. Выставка в рамках проекта «Норникеля» российской горно-металлургической компании «Освоение Севера. Тысяча лет успеха». Вот о двух предыдущих мы довольно также подробно уже говорили, но вот пользуясь, так сказать, привилегией и, в общем, правом, да, того, что все это в Петербурге проходит, мне вот очень хочется как можно подробнее рассказать, осветить эту выставку, чтобы вот все наши радиослушатели смогли прийти и посмотреть. Так вот, об открытках мы говорили долго, но и тут же, естественно, в голову приходят открытки, почта, марка. Но я даже в детстве собирала просто какое-то безумное количество марок советских с ледоколами, там, с изображениями каких-то наших там ученых тоже и арктических, и всяких разных. Вот марка. Будут у вас марки на выставке?
Вы знаете, марки на выставке у нас просто-напросто не поместились.
Ой.
Хотя это очень интересная тема, да, это так смешно звучит.
Как в анекдоте, где там бабочка куда-то села, да, последним весом, и все обрушилось. Так же у вас, получается,
вообще,
марки
когда,
не лезли.
Когда мы только начинали работать над этой выставкой, когда я только начинала работать над этой выставкой, казалось, что очень мало что есть, да, в Музее истории Санкт-Петербурга вообще какие-то вещи, связанные с Севером, что это может быть. Но, как оказалось, у нас в коллекции множество предметов разных. Есть графика, есть карты, есть фарфор, рекламный плакат, упаковка, живопись, фотографии, мебель.
Поместить
мебель, между прочим, мебель.
Северная мебель.
Да, это к вопросу о том, как мы опять-таки себя представляем как северное государство. Если говорить, если возвращаться вот к нашему разговору о том, что мы-то не считали никогда, да, жители России, что мы живем вот на каком-то краю мира, да, потому что всегда есть кто-то, кто живет еще дальше, чем вы, да, на этом краю. В конце 19 века уже вовсю разного рода предприниматели, художники, они эксплуатировали вот это представление о России как таком вот северном, неизведанном, огромном, бесконечном крае. И как раз начиная с правления Николая I и особенно в правление императора Александра III, был такой расцвет, интерес к национальному стилю, вот к русскому стилю, который визуализировал, показывал, как же мы себя видим, да, вот мы какие. Был изобретен, создан такой особый тип, именно тип мебели, который абсолютно декоративен. Его можно было поставить у себя дома и вот создавать такой образ в своем доме, такой исконно русский интерьер, если вы хотели поиграть вот в такой вот русский стиль. Я имею в виду кресло, которое называется «Дуга, топор и рукавицы», сделанная для международной выставки в Париже русским мастером Шутовым. Говорят, Опять-таки, одна из легенд, что после того, как вот это кресло увидел император Александр III, он заказал мастеру специально для своего дворца, для Аничкова дворца, вот для своего кабинета, такого рода мебель. Действительно, у него в кабинете стоял этот самый шутовский стул.
А чем он так вот? Чем он отличается?
А чем он отличается? Вместо спинки это такая, знаете, вот дуга, которую на лошадь крепят. Да,
хомут.
В повозке.
Дуга.
Подлокотники — это два топора. За вашей спиной, вот там под спинкой, как раз лежат две рукавицы. Сидеть на таком стуле, на таком кресле вы точно не будете, это неудобно, но выглядит очень красиво. Это резное дерево, там еще на дуге, на спинке обязательно написана какая-нибудь фраза, типа «тише едешь, дальше будешь». И в нашей коллекции есть несколько таких предметов мебели. Это тоже такой вариант позиционирования себя, пропаганды.
Непрактическая.
Абсолютно декоративная вещь, но очень красивая. Состоятельные люди, которые могли себе позволить сделать интерьер в русском стиле и частично вот поиграть в этот самый образ такой исконной Московской Руси, они с удовольствием покупали этот предмет мебели, он стоял в их домах. Надо сказать, что, конечно, массового производства такой мебели не было, за границу там контейнерами не везли подобного рода мебель, но это абсолютно такой узнаваемый тип мебели.
Удивительно.
Но, возвращаясь к вашему вопросу про марки, когда делается выставка, это же не книжка, поэтому невозможно все, что есть в хранилище, показать на выставке. К сожалению, вот марки как-то в моем представлении, вот они не вписались в эту линию.
Ну, понятно. Ну, хорошо, не про марки, тогда про фотографии. Опять же, бум, который начался в 19 веке, и чудесные совершенно разные фотографии, ведь наверняка, экспедиции наверняка эти северные, когда уже появилась фотография, что-то фиксировали, может быть, даже специально ездили. Вот вы сказали, что Билибин со своих фотографий делал уже потом зарисовки. Будет такой раздел?
Отдельно северных фотографий у нас не будет, но фотографий будет действительно много, они будут очень разные. А возвращаясь к открытке, для того, чтобы сделать фотооткрытку, нужно сделать для начала снимок, нужно сделать фотографию. И будем показывать разные фотографии. Был, например, в Архангельске такой замечательный человек, его звали Яков Иванович Лейтингер. Он вообще-то был городским главой города Архангельска, но при этом он еще был и профессиональным фотографом. И вот он фотографировал свой город, а потом уже на основе его снимков выпускали большое количество фотооткрыток.
И это в какие годы?
Это как раз рубеж 19-го, начало 20 века.
Угу.
Когда он был городским головой, конкретно я вам сходу как фотограф, он работал достаточно долго, и он был известен. Что касается северных фотографий, конечно, вот эти экспедиции, которые были в начале 20 века, там обязательно исследователи брали с собой фотоаппараты, увлекались на тот момент фотографией массово. Опять-таки, состоятельные люди, потому что это было дорого, не каждый мог себе это позволить. Потом нужно было уметь обращаться просто с этим аппаратом. Это было сложно, это не так, как сейчас. На телефоне снял, в компьютер загрузил, и если захотел, распечатал на принтере. Там сложный процесс, надо как-то пленки, стекла выдерживать, потом проявлять это все. Но, тем не менее, вот в экспедиции брали обязательно фотографов и фиксировали то, что происходило, то, что они видели. И очень много экспедиций задокументировано. Есть какие-то фотографии, о которых я знаю, но просто в рамках выставки мы их не показываем, потому что невозможно, например, показать вот эти северные экспедиции будущего адмирала Колчака, еще когда он был лейтенантом. Но, тем не менее...
Почему невозможно?
Их очень много.
А, в этом смысле.
И в выставку, опять-таки, это не помещается.
Понятно.
Но на выставке обязательно будут фотографии, которые связаны с двумя уже советскими экспедициями. Одной, которая получилась, как бы закончилась катастрофой, это экспедиция Шмидта, это Челюскинцы, пароход Челюскин, который был зажат льдами, и их пришлось эвакуировать. И, собственно, есть съемка, и в нашем музее в том числе мы будем ее показывать, что произошло с этим пароходом, как люди там пережили это все, и как их встречали потом в Ленинграде и в Москве. И, конечно, северный дрейф Папанина знаменитый, то, как они там жили вместе с псом веселым, эти полярники замечательные, на вот этой дрейфующей станции больше, чем 200 дней, между прочим. Так что достаточно надолго.
Да, да.
А как это все документировалось? Там приезжал снимать эту экспедицию даже профессиональный тасовский фотограф Яков Халиб, если я не путаю его фамилию. И затем, опять-таки, была торжественная встреча этих людей, вот этих героев-папанинцев в Ленинграде и в Москве.
Ну, фантастика просто. Ну, хорошо, нам придется опять прерваться, иначе мы выйдем из предоставленного нам времени. Надеюсь, что кто-то из вас уже побывал на выставке и смог составить о ней собственное впечатление. Ну, а кто не успел, вполне может еще это сделать, ведь выставка открыта до 30 марта. А эта масленичная неделя как раз хороший повод, чтобы посетить Петропавловскую крепость вместе с детьми, ведь там обычно много разных интересных программ именно для детей. Кстати, пока еще в нашем нестабильном климате не исчез снег, можно покататься на огромной горке, которая специально выстроена в крепости. А заодно и сравнить эту горку с изображениями на гравюрах, представленных на выставке. Она очень напоминает те ледяные горки, о которых рассказывалось в одном из наших предыдущих выпусков. Мне кажется, для детей это будет особенно интересно. Во всяком случае, даже в будние дни горка не пустует, и там всегда катаются дети в сопровождении пап или бабушек. К детскому образу Севера мы еще обязательно вернемся, но уже на второй седмице Великого Поста, а в нашем информационном обозрении будет недельный перерыв. Напомню, что о выставке «Образы Севера» рассказывает ее куратор, ученый-секретарь Музея истории Санкт-Петербурга Ирина Карпенко. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.